Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И с вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Загадка Высоцкого. Почему люди из самых разных кругов считали его своим? Краудсорсинг. Что это за новое явление в нашей жизни? Константин Леонтьев как уникальный спикер своей и не только своей эпохи. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
25 января многие вспоминают не только о Татьянином дне, но и о дне рождения Владимира Высоцкого. Знаковая эта дата, потому что очень знаковый человек. И даже больше, его нередко сравнивают с Пушкиным. Тот, например, никогда не был за границей и во времени тоже не перемещался. Но впечатление такое, что он лично знал, например, Моцарта, Сальери, Скупых рыцарей, Марину Мнишек и... как минимум дюжину лондонских денди. А с Высоцким то же самое. Он с гениальной такой точностью передавал переживания самых разных людей. И не только людей. Через него ведь ток времени шел. И у него эпоха во всем масштабе представлена. И запрос на вечность есть. И все это и в стихах, и в гитаре. Многим повезло знать его лично. С нами на связи митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. Добрый вечер, владыка.
Добрый вечер, Божие благословение, да пребывает со всеми, кто сейчас слышит нас.
Спасибо. Я знаю, что в детстве вы общались с Владимиром Семеновичем Высоцким, когда жили в Иркутске. А вы могли бы рассказать, при каких обстоятельствах это было?
Это было тогда, когда Владимир Семенович приезжал в иркутские артели, которыми руководил Вадим Иванович Туманов. Это старательские артели. И в это время как раз они были очень хорошо знакомы с моим отцом, который тогда работал журналистом агентства печати новости. И вот через этот повод я познакомился с Владимиром Семеновичем, который в Иркутске часто бывал. Он бывал и на даче на Байкале у отца. Я еще тогда, видимо, не был в таком возрасте, когда можно было осознать всю величину и талант вот Владимира Семеновича.
А сколько лет вам было?
Мне было, сейчас скажу, где-то 15 лет. У меня были тогда немножко другие пристрастия в музыке, если так можно выразиться. Поэтому я до конца еще не понимал в то время всю значимость и глубину поэзии и музыки Высоцкого. Поэтому большее открытие сделал для себя уже, когда учился в университете. А я рано поступил в университет, 17 лет, поэтому вот, наверное, этот период для меня был важнее. Вот тогда... многие откровения, которые позволял себе Владимир Семенович, для меня были открытием нового мира, который был во многом непостижим для меня. Вот глубину осознания реальности, которая тогда нас окружала, я черпал из творчества Высоцкого.
Владыка, а вы могли бы рассказать о том, что это за откровения были? Ну, может быть, пару примеров. Это же очень интересно.
Ну, вы знаете, прежде всего, вот тот подход к жизни, когда человек никогда не сдается. Я помню, как Высоцкий написал песню, о такую биографическую, о Владимире Ивановиче Туманове, который был осужден в свое время за чтение Есенина, который был запрещен, ну и так далее. Пришлось ему пройти через многие лагеря с соответствующей статьей. И когда я услышал его песню «Был побег на рывок», вот сопоставляя Вадима Ивановича и ту динамику, которая была в этой песне, конечно же, я поразился, как можно было в коротком произведении, каким является песня, изложить всю жизнь Туманова. И это, конечно, удавалось Высоцкому. И еще одно качество, которое меня поражало всегда. Ведь когда он пел, то, например, летчики думали, что он летчик, когда там пел «Яяк».
Да-да.
Там танкисты принимали за своего. Поэтому много рождалось очень легенд. И вот это внутреннее ощущение того, что переживает человек, находясь в тех или иных обстоятельствах, конечно, поражало. У него колоссальная была интуиция. И важно, что это было независимо от внешней среды. Для меня вот это было самым важным. Потому что среда достаточно была такой, застойной, как принято сейчас говорить. А он был как глоток свежего воздуха.
Внутренне свободный человек.
Да, 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 совершенно верно. Который способен был понять другого человека. Не просто внутренняя свобода, а вот способность вместить в себя проблемы другого человека.
Получается, что Высоцкий стал тем самым общим смысловым полем.
Общее восприятие жизни. Вот когда ты хочешь вырваться из удушливой атмосферы, когда тебя заставляет говорить не то, что ты внутри себя ощущаешь, а то, что надо. И вот это «надо», оно как бы коверкает внутренний мир человека, который начинает приспосабливаться к чему-либо. А так как вот это ощущение свободы, оно было воспитано во мне, то вот выбор предопределился таким образом.
Владыка, вы знаете, когда о Высоцком говорят, что он для летчиков был летчиком, да, для скалолазов был скалолазом и так далее, точно так же про него думают, что он был либо алкоголиком, либо таким, как, к примеру, брутальным парнем, как Глеб Жеглов. Каким он был на самом деле в личном общении?
Ну, вот его пристрастие я не буду обсуждать, потому что кажется некорректным.
Совершенно верно.
То, что он сгорал при каждом таком осенении, а это было очень сильное вдохновение, с которым он не мог совладать. То есть он буквально подвержен был какому-то наитию, и как только в нем просыпалось желание написать, он писал под впечатлением встреч с какими-то людьми. То есть он вмещал людей. Это, естественно, требует колоссальных сил. Это не какое-то рациональное действие. И вот это чутье настоящего, не фальшивого, в нем было очень обострено. Может быть, поэтому он никак не мог найти тихую гавань в этой жизни, где бы мог отдышаться. Он искал всю жизнь там, где он мог бы просто спокойно жить. Но не нашел. Вот, мне кажется, в этом его личная трагедия. Его последние стихи были наполнены размышлений. То, что он в телеграмме Марине Влади там написал не меньше полувека, 40 с лишним. Я жил 12 лет, тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним. Это его стихи. И вот если читать стихи отдельно от музыки, то очень многое откроется. Вот для меня было тоже таким откровением, когда Роберт Рождественский издал первый его сборник стихов, и они отдельно от музыки совершенно удивительно звучали. А из песен, вот у него есть «Чуть помедленнее, кони», это про нашу жизнь.
Спасибо вам большое за этот разговор и за тот образ, который вы нам передали из вашего личного опыта. Это очень ценно. Спасибо, Владыка.
Спаси Господи.
С нами на связи был митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. До свидания, владыка.
Спаси Господи.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Мы давно привыкли к тому, что в русском языке появляются новые и не всегда понятные слова. Краудфандинг, например. Многие к нему, правда, уже привыкли. Этим словом обозначают сотрудничество нескольких людей, когда они объединяют свои деньги для помощи какому-то проекту или человеку. А вот краудсорсинг – это пока еще не совсем понятно, что такое. Речь идет о решении той или иной социально важной задачи. Силами тоже ряда людей, ну, добровольцев, так сказать. И похоже, что краудсорсинг, он большей частью основан на альтруизме, который, как выясняется, сегодня имеет тоже место. Но об этом пусть нам лучше расскажет человек, который краудсорсингом профессионально занимается. Валерий Сидоренко с нами на связи, генеральный директор агентства «Интериум», создатель платформы «Sodia.ru». Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
Загадочное слово «краудсорсинг», которое вы используете в своей работе. Я думаю, что для большинства наших слушателей это неологизм, потому что слово «краудфандинг» мы более или менее уже так слышали, да? Слово «аутсорсинг» тоже знакомо большей части, наверное, людей. Но вот соединение этих двух слов «краудсорсинг» – это вообще про что? Чем вы занимаетесь в плане идей?
Спасибо. Ну, действительно, и краудфандинг, и краудсорсинг – это неологизмы, хотя понятно, что эти явления существовали очень давно. Платформа SODI, она как раз не про сбор денег на проекте, а про сбор идей, то есть про краудсорсинг. По сути, речь идет о чем? Что сообщество неравнодушных людей, ну, в нашем случае, в случае SODI, ищет, обладая разными абсолютно знаниями, компетенциями, опытом, ищет решение серьезных социальных проблем. В случае с краудсорсингом ищется решение любых абсолютно проблем. Ну, если помните, было обсуждение закона о полиции, когда всей страной вносили комментарии в этот закон. В случае с SODI это поиск решения для серьезных социальных проблем и общественно важных задач.
Мне бы хотелось, чтобы вы озвучили адрес сайта и рассказали о том, какие идеи в настоящее время у вас там в фокусе внимания находятся, над чем вы работаете, к чему привлекаете, да, людей.
Проект называется sodia.ru. Это слово состоит из двух. Социальная идея. Соответственно, все, кто принимает участие, мы называем содеятелями, а сами продолжение содеями. По латинице так и пишется. sodia.ru. На данный момент на проекте, на платформе три проекта открыто. Один посвящен профилактике ВИЧ. Называется так: «Как нам популяризировать профилактические исследования на ВИЧ в среде молодежи?». В марте будут подведены итоги этого челленджа на большой конференции, которую организовывает Роспотребнадзор, ООН и ряд партнеров, где будут озвучены лучшие идеи, и, наверное, будет уже понятно, как они будут воплощаться в жизнь. Второй проект называется «Как мотивировать сотрудников компании стать волонтерами». Это целый блок вопросов, на самом деле не только этот вопрос, которые посвящены корпоративному волонтерству. Организатором этого проекта выступила Ассоциация менеджеров России, одна из крупнейших организаций, которая объединяет крупный и средний бизнес. И самое главное, это одна из немногих организаций, где действующий комитет по корпоративной и социальной ответственности. Таким образом, те десятки компаний в России, которые развивают данное направление, они в эту организацию входят. И третий вопрос. Организатор этого проекта – компания Unilever. И это тоже целый блок важных вопросов, как мотивировать потребителей снижать свое воздействие на окружающую среду. То есть там собираются идеи, связанные с утилизацией упаковки и продукции, с просвещением потребителей, по взаимодействию с экологическими сообществами, по тому, как привить детям ответственное отношение к окружающей среде. То есть это все те вопросы, которые, ну, скажем так, во многих странах мира уже сейчас имеют важное значение, но, думаю, в нашей стране там в перспективе ближайших 10 лет будут ключевыми. Поэтому уже сейчас важно понять, как формировать здоровое отношение к окружающей среде, чтобы наша богатая природа и дальше радовала.
Валерий, скажите, а авторы идей что-то получают в том случае, если их идея будет выбрана и принята к разработке, к воплощению в жизнь? Или это чистой воды альтруизм, и вы апеллируете именно к такому, ну, с позволения сказать, простите за пафос, гражданскому сознанию?
Ну, на самом деле и то, и другое. То есть очевидно абсолютно, что люди, которым это неинтересно, они участвовать в этом, вообще в этом сообществе не будут, потому что платформа, она соберет через некоторое время группу людей, которые будут принимать участие в обсуждении абсолютно разных историй, разных проектов.
И, простите, а у этих людей, получается, внутри есть установка, что они хотят менять мир к лучшему, и, в общем-то, это единственная их мотивация. Правильно я вас понимаю?
Да, именно эта аудитория проекта, это, скажем так, не единственная, это основная мотивация. Безусловно, призы во всех, призы, какие-то подарки во всех идеях есть, которые даются, там, скажем, первым 3, 5, 10 авторам идеи вручаются. Но у меня абсолютное убеждение есть и у коллег, с которыми мы этот проект сделали, что это то, не является основной мотивацией.
Спасибо вам большое за ваш комментарий, за этот разговор и, собственно, за то, что вы делаете. Мне кажется, основная вещь, которая через вашу платформу sodia.ru, да, проводится, это попытка, ну, как бы объединить на общей идейной платформе самых разных людей и попытаться общими усилиями найти решение проблемы, которая так имеет, ну, опять же, простите за пафос, общественное звучание, да, и это не так часто в нашей сегодняшней жизни встречается. Спасибо вам большое за эту попытку.
Спасибо большое.
С нами на связи был Валерий Сидоренко, генеральный директор агентства «Интериум» и создатель платформы sodia.ru. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома» и говорим о наиболее интересных статьях, которые появились здесь в последнее время. Очень яркий материал появился, посвященный философу Константину Леонтьеву. Человек он совершенно выдающийся, из той плеяды мыслителей, про которых говорят, что это был расцвет русской философии и религиозной мысли. И при этом внутри самой плеяды он, конечно, стоит особняком. Чем может быть актуален философ сегодня? Тот философ, который размышляет о месте человека во Вселенной. Причем размышляет на фоне декаданса, в эпоху распространения марксизма. И главное, в то время, когда человек особенно остро начинает чувствовать себя отчужденным и одиноким. С нами на связи Юрий Пущаев, кандидат философских наук, публицист, специалист по творчеству Константина Леонтьева и постоянный автор журнала «Фома», и этой публикации тоже. Юра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы могли бы объяснить, а с чем связан такой интерес к именно этому автору, Константину Леонтьеву? У нас же много звезд в ту эпоху образовалось на философском небосклоне, да, там и Бердяев, и Розанов, и кого только нет. А вы по Леонтьеву специализируетесь, и более того, Леонтьев как-то выделяется, как говорят, из этого почетного списка. В чем его особенности принципиальные?
Вы знаете, очень интересно то, что вот те имена, которые вы перечислили, Бердяев, Розанов и многие другие вот замечательные мыслители, они все говорили, что Леонтьев, наверное, один из самых самобытных и оригинальных, а может быть и самый самобытный, оригинальный и глубокий ум, которые вообще были в истории русской мысли. В то же время это, пожалуй, самый процерковный мыслитель, который вот был в истории русской мысли конца 19-го, начала 20 века. Достаточно сказать, что Леонтьев незадолго перед смертью принял монашество под именем брата Климента. Он стал монахом в Оптиной пустыне, а до этого он был, ну, как бы, не просто регулярным посетителем Оптиной пустыни, не только регулярным паломником. Последние годы он прожил там 3-4 года. И он был духовным сыном Амвросия Оптинского, постоянно советовался с другими оптинскими старцами, и он по поводу многих своих сочинений как бы поверял вот свои какие-то глубокие оригинальные мысли церковным учением в лице оптинских старцев. Вот это вот очень интересно. А особая актуальность Леонтьева, она, помимо прочего, вызвана сегодня тем, что, как ни странно, сбылось очень большое количество прогнозов его, которые он говорил, что будет в будущем.
Например, какие?
Вот очень интересно, да. Например, он угадал, что надежды тогдашнего российского общества на какое-то славянское братство, они совершенно не оправданы. Он говорил, что вот Чехия, Болгария, Сербия, ну, вся Восточная Европа, это нации, да, которые уже, в принципе, настолько поддались обаянию Европы Западной, что они очень ненадежные союзники России. Чисто племенная национальная основа, говорил Леонтьев, это ничто, если она не опирается на общее верование, на общую религию и на какие-то более глубокие вещи. В этом Леонтьев оказался прав, безусловно, как мы видим сейчас. Другая вещь, которая сбылась в его прогнозах, он угадал особое значение социализма. Что вот России грозит социализм, говорил он. И вообще он говорил, он критиковал Достоевского, говорил, что вот народ-богоносец, говорит, смотрите, как бы он не обернулся народом-богоборцем лет через 50. И Леонтьев угадал, он говорил, социализм обернется новым рабством. Это будет гораздо более сильным закрепощением человека, чем, допустим, ну, то, что вот было на тот момент. Что это будет реакция против капитализма, против чрезмерной свободы. Это будет новое порабощение, новое закрепощение человека. Вот, вот удивительная проницательность Леонтьева. И вот мы в нашей публикации просто мы подобрали такие очень интересные, характерные цитаты из Леонтьева, по которым читатель сможет в целом составить себе впечатление, как и мыслители. Там, кстати, очень замечательный стиль, потому что Леонтьев был еще и замечательный писатель. Вот, его даже ставили вровень с Толстым. Просто он как-то совершенно неизвестен широкой публике. Почему? Потому что он тогда шел против течения идейного. Он был тогда непопулярен, потому что общество тогда было нигилистическое, уже повернувшееся как бы в сторону от царя, от церкви. Леонтьев шел наперекор им. Тогда он был непопулярен. И вот только сейчас к Леонтьеву обращаются и видят, насколько он был проницательен, насколько вещей вот сбылось из того, что он сказал.
Вы упомянули, что он был процерковным мыслителем. Это любопытно, потому что это действительно движение мимо тренда. Да, это движение против течения, когда рубеж 19-20 веков, в принципе, интеллигенция очень далека от мысли, каким-то образом соотносить себя вот с этим самым устаревшим институтом, как воспринималась тогда церковь. И Леонтьев человек, который в этом смысле действительно стоит особняком.
Он, ведь благодаря ему появился термин «розовое христианство». Что-то имеется в виду, что когда из христианства берут только то, что нравится, мягкое, сентиментальное, доброе, милосердное. А Леонтьев говорил, ну позвольте, ведь в учении церкви Христа есть совсем другие вещи, гораздо более жесткие, и как бы то, что людям неприятно вспоминать. Страх Божий, угроза вечных мук, учение об аде. Как можно, говорил он, брать одно и отбрасывать другое? И Леонтьев говорил, что вот я святым признаю только такого человека, которого признает церковь. Не просто доброго, милосердливого, жалостливого, но еще обязательно такого, у которого этика, учение о добре и милосердии вытекает из Евангелия святых отцов церкви и апостолов.
Ну и хорошо бы, чтобы еще своей жизнью подкреплялось, да.
Да, но, безусловно, это имеется в виду, да. То есть добрый, милосердный человек, да, вера... Вы знаете, он как говорил, что вера без дел мертва, что если вера будет настоящая, христианская, вот церковная, то и дела тоже будут обязательно. То есть любой человек под влиянием веры, он в том числе и смягчится тоже, станет милосердным. Как бы. Просто не надо ставить телегу впереди лошади в каком-то смысле. Вот, а учение философское о том, что этика во главе всего, с его точки зрения, она, ну, как бы, это вещь ненадежная, что мы, в принципе, видим по сегодняшней ситуации. Многие хотят быть добрыми, но не у многих это получается.
Спасибо вам большое за комментарий. Могу всем нашим слушателям рекомендовать прочесть вашу публикацию на сайте fama.ru, которая посвящена Константину Леонтьеву, самый оригинальный мыслитель о вере и страхе Божьем, философии, образовании, монашестве и семье. 185 лет со дня рождения Константина Леонтьева. А рассказывал нам о нем Юрий Пущаев, кандидат философских наук, публицист, постоянный автор журнала «Фома» и специалист по Константину Леонтьеву. Спасибо, Юр.
Спасибо вам.
До свидания. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В рубрике «Навигатор» мы традиционно рассказываем о наиболее интересных и важных событиях, в которых могут принять участие все желающие. И коль скоро сегодня тему недели мы посвятили творчеству Валентина Серова, выставку его работ, как вы знаете, продлили, но думаю, что не у всех будет возможность на нее попасть. Это не страшно, потому что работы Серова всегда можно увидеть в целом ряде музеев в самых разных городах России. Несколько примеров хочется здесь привести. В Третьяковской галерее порядка 70 холстов Серова. В Русском музее Санкт-Петербурга около 60 его работ. 4 портрета есть в Государственном историческом музее. Отдельные холсты представлены в Пушкинском музее, Доме музея Станиславского, заповеднике Абрамцева и целом ряде других музеев обеих наших столиц. Более того, работы Серова можно увидеть и в других городах, например, в тех, где идет вещание «Радио Вера», в Самаре, Екатеринбурге и Омске. Причем в музеях изобразительных искусств там представлен, конечно же, не только Серов, но и целый ряд других замечательных художников, которыми можно будет насладиться, если туда прийти. Ну а что касается Серова, его работы есть также и в Новгороде, Пскове, Смоленске, Ярославле, Иваново, Нижнем Новгороде и целом ряде других городов. Никакого труда не составляет прийти в музей и насладиться творчеством этого прекрасного автора. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер продолжается. Я, Алла Митрофанова, передаю микрофон моим коллегам Лизе Горской и Алексею Пичугину, которые в этой студии встречают Владимира Легойду. С ним подробный будет разговор о еще одном важном и масштабном событии минувшей недели – рождественских чтениях. А в завершении нашего журнала – традиционная музыкальная композиция. Мы сегодня вспоминали Владимира Семеновича Высоцкого. У него есть прекрасная баллада об уходе в рай. Может быть, это немного хулиганский ход с нашей стороны, да и песня неоднозначная. Но ведь она об очень важном, о попытке человека прорваться в вечность. Так как Высоцкий понимал этот прорыв на момент написания текста. Эта песня прозвучала в картине «Бегство мистера МакКинли» Михаила Швейцера. И Донатас Банионис играет там человека, который решает сбежать от своих проблем в будущее, используя новую разработку ученых. Он с большими усилиями находит деньги и покупает право воспользоваться этой разработкой, и в итоге засыпает на 250 лет. А когда просыпается, оказывается на земле, которая выжжена войной. И обратно вернуться уже нельзя. Правда, в финале выясняется, что это был только сон, а все проблемы в жизни, оказывается, вполне можно решить, никуда не сбегая. Ведь это действительно так. Владимир Высоцкий. Баллада об уходе в рай.
Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снят, и все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.
Светлый вечер. На радио «Вера».